Представил Ярослав Шимов. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Эксперты спорят о путях модернизации России. В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий под названием «Возвращение имен». Хиллари Клинтон провела переговоры в Пакистане. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Институте современного развития в Москве прошла презентация независимого экспертного доклада. Он называется «Модернизация России как построение нового государства». Доклад, как говорят его авторы, готовился в рамках общественной дискуссии о содержании будущего послания президента России Федеральному собранию. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Одна из главных идей доклада прозвучала в выступлении руководителя авторского коллектива Михаила Ремезова. Надо, наконец, перестать в своих представлениях о модернизации ориентироваться на Запад, потому что именно в западном обществе идут сегодня весьма опасные процессы.
А нет ли тенденции демодернизации в самих западных обществах? Если мы посмотрим на современное состояние и западных обществ, и современное состояние дискуссий, об этом, теоретической социологии на Западе и политических дискуссий, то мы увидим, что есть такая проблема. Есть проблема демодернизации самых передовых западных обществ, включая и США, и Западную Европу. Перечислю лишь некоторые из тенденций, которые об этом говорят. В ходе кампании Барака Обамы широко обсуждалась проблема деиндустриализации Соединенных Штатов, в том числе в том, что касается сферы высоких технологий. Обама негодовал по поводу того, что американцы утратили в ряде случаев возможность осуществлять полный цикл ядерных технологий самостоятельно. А это, положим, другая тенденция, которая обсуждается уже не Обамой, а больше его оппонентами. Тенденция того, что мультикультурализм размывает ядро западного общества как общество индивидов, а не общество общин, а не общество этнических корпораций. И об этом говорят, уверяю вас, не только правые радикалы, но и вменяемые либералы. Здесь есть разные мнения, но в любом случае, видя эти процессы, мы уже не можем просто механически отождествить понятие западное и понятие современное, модернизационное. Мы должны вырабатывать качественный, самостоятельный критерий того, что такое модерн, что такое современность.
Кандидат экономических наук Николай Вардуль с основным тезисом доклада Института современного развития не согласен.
Все зависит от вектора развития. Когда Обама говорит о том, что от индустриализации надо двигаться, и мы интерпретируем это, что назад, по-моему, он имел в виду вперед. Дело заключается в том, что еще давным-давно в экономической и общественной теории были намечены такие вехи. Было время, когда решающим фактором развития была земля. Был этап, когда решающим фактором развития был капитал. Вот сейчас решающим фактором развития являются знания. Когда был капитал, это и была стадия индустриализации. Вот тогда Англия стала фабрикой мира. Тогда же Россия сделала скачок. Это было давно. Сейчас Россия, стоим на пороге вот шага в постиндустриализацию. То есть в ту фазу, когда, как говорит наш президент, мы должны развить модернизацию, то есть мы должны сделать решающий шаг к тому, чтобы сделать наше интеллектуальное богатство, если оно у нас еще осталось, мы должны его капитализировать. Вот это та стадия. Я считаю, что, это моя версия, что когда Обама говорит, что индустриализация для Соединенных Штатов не подходит, он имеет в виду, что надо дальше шагать в сферу постиндустриализации. По-моему, Соединенные Штаты – это уже пример постиндустриализации, потому что основная часть национального богатства там создается отнюдь не в сфере промышленности, хотя промышленность там, конечно, развита, а создается в сфере создания интеллектуального продукта.
Вторая важная тема доклада «Модернизация России как построение нового государства» была достаточно точно сформулирована во вчерашнем интервью председателя правления института Игоря Юргенса газете «РБК Дейли», в котором он заявляет: «Модернизация всей экономики разом невозможна». Цитирую: «Необходимо, — говорит Юргенс, — определить прорывные отрасли и направления основного удара». Мысль не новая. Каковы же эти направления основного удара? В тексте доклада они обозначены. Среди них, например, ликвидация беспризорности, война с организованной преступностью и даже, цитата, «поощрение массового низового туризма». В своем выступлении на презентации доклада президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов говорил и о некоторых конкретных глобальных проектах.
Для того, чтобы выйти из этой действительно очень важной дилеммы, внешний или внутренний рынок. На мой взгляд, необходимо опираться на те монопольные факторы, которые потенциально присущи нашей экономике национальной в мировом масштабе и которые связаны с ее уникальными географическими, климатическими, какими-то иными свойствами. То есть необходимо стремиться к занятию эксклюзивных ниш в мировом разделении труда. В качестве примеров такой стратегии мы говорим о нескольких больших проектах. Один из них – это проект трансконтинентального транзита через Евразию, скоростного грузового транзита. По нашим оценкам и по оценкам некоторых наших партнеров АТР существуют перспективы и существует потенциально очень серьезный спрос на создание скоростной континентальной магистрали транзита грузов. Это позволило бы России использовать ее уникальное положение связующего звена между Европой и Азией.
Все-таки эти предложения политолога Михаила Ремезова новаторскими никак не назовешь. В интервью Игоря Юргица РБК Дейли есть одно любопытное место. Председатель правления Института современного развития говорит, цитирую, «Российский народ не бунтует, видимо, готов еще терпеть. Значит, с модернизацией сейчас не надо спешить. Если за десятилетку мы уложимся, честь и хвала руководству». Но действительно ли у России есть эти 10 лет спокойной жизни? Среди авторов доклада депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Представитель актуальных левых так прокомментировал высказанную в докладе мысль, что формирование ни много ни мало новой модели государства может пройти без революционных потрясений.
Я говорю о том, что этот путь желательный и что возможности для этого есть. Вероятность того, что это будет успешно, я оцениваю не очень высоко, потому что даже если уже президент начинает пользоваться терминами классовой теории и говорить про сопротивление правящего класса на пути модернизации, с чем я абсолютно согласен, я считаю, что главная проблема модернизации – это именно сопротивление правящего класса, то, в общем, конечно, зависит от его воли. Если ее будет достаточно, если будет достаточно решимости, если будет достаточно целеустремленности, целенаправленности, может быть, то есть это удастся сделать.
Считает депутат Государственной Думы Илья Пономарев. А Николай Вардуль убежден, что проблема модернизации российской экономики принципиально нерешаема в отрыве от фундаментальных ценностей демократического общества.
Только свободные люди могут соответствовать тем вызовам, в том числе и экономическим, которые есть сейчас. Сплоченная социальная сила, которая будет заинтересована и которая согласна двигать модернизацию вперед, ее надо только создавать. И надо ее создавать в процессе модернизации. Это гораздо усложняет весь процесс, и это еще раз ставит в повестку дня проблемы демократизации как необходимого условия модернизационного рывка.
Это было мнение экономиста и публициста Николая Вардуля. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненая при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Она находится в тяжелом состоянии. В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Содержание документа не приводится. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы сегодняшнего саммита Европейского союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По итогам переговоров в Москве Дмитрия Медведева и Рафаэля Корреа заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетической и военно-технической сферах. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свободы» на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Итак, сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий в центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянской площади. В 10 часов утра началась акция, которая называется «Возвращение имен». В течение всего дня организаторы акции проводят также экскурсии по российской столице. В маршрут памяти включены военная коллегия Верховного суда, Дом правительства, музей дома на набережной, Ивановский монастырь, это бывший концлагерь, и дом политкоторжан. На Лубянской площади сегодня утром побывал наш коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Люди стали собираться у Соловецкого камня еще до начала акции. Дети, внуки и близкие родственники репрессированных в годы Большого террора несли цветы, зажигали поминальные свечи и рассматривали фотографии на стендах, рассказывающие о трагических событиях 30-х и 40-х годов.
Моя фамилия Никольская Татьяна Ивановна. Я рождена в лагере Алжир и там пробыла 5 лет.
Алжир – это лагерь в Казахстане, самый крупный лагерь жен изменников Родины.
Я родилась тогда, когда родители отбывали наказание. Я родилась там и пробыла с родителями 5 лет. У меня, например, отец вот в этом здании благополучном был на второй день своего, так сказать, ареста, был убит, вот, и выброшен в коммунарку.
Открыл акцию «Возвращение имен» в 10 утра уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Без всякой вступительной речи омбудсмен стал зачитывать фамилии расстрелянных по ложным обвинениям в годы сталинских репрессий.
Абанин Федор Степанович, 53 года, член колхоза имени 7-го съезда Советов, расстрелян 14 сентября 1937 года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 1938 года.
На акцию памяти людей пришло немного, человек 30-40. Во время Большого террора 37-38 годов были арестованы более 1,5 миллионов человек, свыше 600 тысяч расстреляны, говорит Владимир Лукин.
Вообще это мероприятие не рассчитано на то, что приходило сразу много народу, ведь оно длится практически с раннего утра до позднего вечера. И поэтому организаторы и распланировали таким образом, что приходит некоторое количество людей, не слушают, и потом их очередь наступает, другие, они уходят понемногу, чтобы не переохлаждаться, погода, как видите, не очень благоприятная. Мероприятие скорее такое, знаете, памятное, оно массовое в продолжительности, а не на единицу времени.
Сегодня же организаторы акции проводят экскурсии в Москве по местам, связанным с историей политических репрессий, рассказывает исполнительный директор общества «Мемориал» Елена Жемкова.
Экскурсии здесь будут проходить по Варсановьевскому переулку, это такие вот места НКВД, КГБ, по Ивановскому монастырю, который является просто первым, одним из первых московских концлагерей, по истории дома на набережной. То есть сегодня всего пройдет 7 экскурсий для тех, кто принимает участие в акции.
Акция памяти «Возвращение имен» завершится в 10 часов вечера. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве открылась международная конференция под названием «Медиация как институт совершенствования правовой культуры». Юристы и бизнесмены убеждены, что именно медиация сейчас является одним из наиболее эффективных внесудебных способов решения споров и конфликтов, особенно возникающих в коммерческой среде. Впрочем, в перспективе можно ожидать развития примирительных процедур с участием посредников-медиаторов и в сфере уголовного права. В настоящий момент для внесения в Думу подготовлено сразу несколько законопроектов, устанавливающих правила медиации в России, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Медиацией называют процедуру примирения конфликтующих сторон посредством переговоров с участием нейтрального лица, медиатора. И несмотря на то, что в России до сих пор не принят закон, устанавливающий порядок этой процедуры, а подготовка медиаторов по большей части отдана на откуп общественных организаций, юристы отмечают, в последние 5 лет интерес к медиации в России значительно вырос. Особенно востребованной медиация оказалась в бизнес-среде, говорит президент научно-методического центра медиации и права Сана Шамлякашвили.
Конфликты становятся сложными, многоаспектными. И самая устойчивая, стабильная судебная система не всегда может обеспечить действительно благоприятное, удовлетворительное разрешение спора. Для обеих сторон, потому что судебная система, опираясь на право, она может вынести только решение в чью-то пользу. А в современном мире очень много споров, которые как раз на полутонах. В медиации так проводится процесс переговоров, чтобы стороны прежде всего могли услышать самих себя, а уже потом услышать друг друга. Мы часто говорим, что медиатор, ну, если говорить о российском медиаторе, он является переводчиком с русского на русский. Человек, который помогает в том нагромождении слов, эмоций, все-таки людям действительно услышать, а что же там настоящее.
В настоящий момент подготовлено сразу несколько законопроектов, касающихся медиации. Каждый из них, по мнению участников конференции, заслуживает внимания, но пока они далеки от совершенства. Тем не менее, эксперты считают, что отсутствие закона не должно становиться препятствием для развития альтернативных судебным процедур разрешения споров. Президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко считает, что медиация может и должна применяться и в уголовном праве. Например, по делам частного обвинения, таким как оскорбление, побои, клевета.
Немало таких категорий дел, где некая попытка достичь какой-то формулы согласия, примирения без процедуры уголовно-судебной, тем более без применения мер уголовного наказания, я думаю, что это очень было бы разумно, правильно, учитывая и ситуацию в мире, и ситуацию у нас в стране, особенно у нас в стране, где, мне кажется, низкий режим, так сказать, законности и невысокий уровень доверия вообще, так сказать, к судам.
Международная конференция медиации как инструмент совершенствования правовой культуры продлится в Москве 3 дня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 23 минуты. Нашу программу продолжает первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет, как всегда, мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Хиллари Клинтон впервые посетила Пакистан в качестве государственного секретаря. Перед ней стоит трудная задача – улучшить отношения с пакистанским руководством и попытаться нейтрализовать антиамериканские настроения у пакистанского населения, рассказывает Ян Рунов.
Во время визита госсекретарь Хиллари Клинтон приветствовала решительные меры, принятые правительством Пакистана против сил экстремистов. Она заявила, что администрация президента Обамы намерена увеличить помощь Пакистану в самых разных областях, включая развитие экономики, энергетического сектора, образования. Она заметила, что президент Буш слишком узко подходил к вопросу американо-пакистанских отношений, фокусируя их исключительно на войне против терроризма. «Мы, — сказала Хиллари Клинтон, — открываем новую страницу наших отношений. Антитерроризм остается важной их частью, но мы ставим перед собой более широкие задачи». Препятствием к улучшению американо-пакистанских отношений госсекретарь считает превратное представление о Соединенных Штатах, сложившееся у пакистанцев. За 3 часа до прибытия высокого американского гостя в Пешаваре на людном базаре был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Более 90 человек было убито. В последнее время пакистанский «Талибан» активизировал террористическую деятельность. Удастся ли Пакистану выстоять под натиском экстремистов? Я думаю, что Пакистан, говорит научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, в прошлом советник Госдепартамента Лиса Кертис, выстоит в борьбе с «Талибаном», если население будет на стороне правительственной армии. В этом суть. Как вы оцениваете нынешнюю миссию госсекретаря и общую перспективу американо-пакистанских отношений?
Я полагаю, нынешний визит госсекретаря Клинтон в Пакистан отличается от визитов других высокопоставленных представителей Соединенных Штатов в последние годы. Задача госсекретаря иная – предложить пакистанцам американскую дружбу и поддержку, показать, что интересы Соединенных Штатов намного шире, чем борьба с терроризмом. Эта миссия осложнилась пешаварским терактом, в котором многие пакистанцы обвиняют Соединенные Штаты. Хиллари Клинтон оказалась в трудной ситуации, но рассчитывает на положительную реакцию на ее предложение. Нам необходимо добиться в Пакистане более положительного отношения к Америке. Вот почему этот визит очень важен. Госсекретарь Клинтон, находясь в Пакистане, дала высокую оценку действиям пакистанского правительства и армии против боевиков «Талибана» в Южном Вазиристане. Она подчеркнула, что Пакистан остается союзником Америки по борьбе с терроризмом, и это соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Рунов. Роль государства в системе медицинского страхования американцев может стать камнем преткновения в процессе разработки реформы медицинского страхования. В то время как обе палаты Конгресса приготовили свои варианты проекта реформы, противники государственного вмешательства в рыночные процессы обещают заблокировать голосование. С подробностями Алан Давыдов.
Предполагается, что оглашение законопроекта состоится в четверг. Тем самым будет подведена заключительная черта под изнурительными долгими переговорами и либералов, и умеренных демократов, а также сведение в одно целое вариантов, выработанных тремя профильными комитетами палаты. Окончательное детище палаты представителей включает в себя многие приоритеты президента Обамы в сфере здравоохранения. Это и новые требования к работодателям обеспечивать медицинской страховкой своих сотрудников или платить неустойку, штрафование граждан, не купивших страховку, а также субсидии малоимущим на приобретение страховки. Страховым компаниям будет запрещено ставить стоимость сервиса в зависимость от возраста клиента или отказывать в оплате медицинских услуг по состоянию его здоровья. Стоимость реализации законопроекта свыше 1 триллиона долларов в течение 10 лет предполагается покрыть за счет повышения налогообложения американцев с высокими доходами и сокращения примерно на полтриллиона долларов бюджета государственной программы медицинской помощи престарелым Medicare. Предполагается, что реформа позволит обеспечить медицинской страховкой до 95% американцев. Сенат также почти завершил объединение вариантов законопроекта, представленных двумя комитетами, и намерен завершить финальные дебаты до 11 ноября. Перед направлением законопроекта на подпись президенту его версии от двух палат должны быть сведены воедино. Различий между ними немало. Самое главное расхождение и повод для споров – попытка либеральных законодателей предоставить государству роль конкурента частных страховых компаний. По их мнению, вариант покупки субсидированного страхового полиса у государства должен существовать для того, чтобы страховая индустрия не стала монополистом, диктующим цены. Противники государственного вторжения в рынок считают, что такая конкуренция в конце концов убьет частные страховые компании и возложит на государство бремя медицинского страхования всей страны. Наблюдатели не исключают, что голосование законопроекта в Сенате может столкнуться с филибастером – процедурной обструкцией республиканцев, не согласных с включением в документ положение о программе государственного страхования. Опасения усилились после недавнего заявления бывшего демократа, а ныне независимого сенатора Джозефа Либермана о его намерении голосовать против данной программы. Она нам попросту не нужна. Это будет новая программа компенсационных выплат. Она в конечном счете станет финансовым бременем для налогоплательщиков и страхователей, либо увеличит дефицит федерального бюджета. Ее введение станет ошибкой. Голос Либермана имеет критически важное значение. Без него демократы могут не набрать минимума в 60 голосов, необходимого как для прохождения законопроекта, так и для постановки документа на голосование без опасений филибастера со стороны республиканцев.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так: «Дягилевские сезоны в Петербурге», «Антология Петр Великий в русской литературе», вы услышите интервью с режиссером Ираклием Квирикадзе, «Тайны народного искусства в музее декоративно-прикладного искусства». Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего радиожурнала «Поверх барьеров» российского часа с Мариной Тимашевой. Слушайте сегодня в 9 вечера, сейчас в Москве половина шестого, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. И участники зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненая при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Она находится в тяжелом состоянии. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы, сообщает иранское государственное телевидение, однако содержание документа не приводится. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы сегодняшнего саммита Европейского союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел республики Александра Черных. Ранее по обвинению в контрабанде были арестованы и отстранены от должности глава МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместитель Андрей Шурупов. В России число умерших от гриппа по H1N1 достигла 5. Первый случай смерти зарегистрирован в Красноярском крае. Ранее 3 человека умерли в Забайкалье, 1 в Москве. Президент Украины Виктор Ющенко зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 претендентов на президентский пост, в том числе лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту убийства сотрудниками милиции жителей города Сатки. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Хабаровске найден мертвый руководитель управления федерального казначейства по Хабаровскому краю Елена Ганушкина. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 80 лет Ясину Засурскому, который возглавлял факультет журналистики МГУ в течение 42 лет. 2 года назад он покинул пост декана факультета, став президентом факультета журналистики. Посвящение юбиляру в материале Тамары Леленковой.
Ясин Николаевич Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ сразу после его создания с 1967 по 2007 бессменный декан. Рассказывает выпускница факультета журналистики МГУ, обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская.
Ясин Николаевич, вообще, если можно говорить о том, что у нас в стране существуют символы, вот Ясин Николаевич абсолютный символ журфака. Причем на протяжении 4 с лишним десятилетий, что само по себе поразительно, потому что эти десятилетия вобрали в себя несколько разных эпох. При этом Засурский не менялся не в том смысле, что он как-то закоснел, застыл, а в том, что он, несмотря ни на что, старался сохранить на факультете атмосферу свободы мысли, вольнолюбия. Невзирая на то, что на факультете, конечно, в разные годы свирепствовали там партийные организации, комсомольская, всегда было известно, что есть и представители конторы, так называемой КГБ. И тем не менее, вот как-то он так вот ухитрялся сохранить эту нормальную атмосферу и всегда был на стороне студентов, что поразительно. Многие разных выпусков и курсов вспоминают разные истории, которые могли бы очень плохо закончиться для участников. У меня тоже была такая история. Обвиняли там в чтении запретных книг, группировки и так далее. И каким-то образом Засурский, не повышая голоса и как бы ни на чем не настаивая, умудрился это спустить на тормозах и сделать так, чтобы никто из таких историй не выходил с волчьим билетом. Мне кажется, что причина вот этому всему глубокая какая-то внутренняя порядочность. Все поколения студентов, а я знаю многих представителей от первых и до последних, безусловно его уважают.
Выпускница факультета журналистики, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Для меня, как и для многих, факультет журналистики – это прежде всего Засурский. Факультет журналистики начинался Засурским, заканчивался Засурским и будет связан с Засурским до тех пор, пока мы, его студенты, бывшие студенты, живы-здоровы и работаем в этой профессии. Естественно, Ясин Николаевич работал деканом факультета журналистики в тяжелые годы. В советские годы, естественно, возглавлять идеологический факультет было весьма непросто. Но, тем не менее, Засурскому удавалось сохранять на факультете тот дух, который там был. Я не могу сказать, что это было ячейкой диссидентства. Этого, конечно, не было. Это было советское учебное заведение. Но, тем не менее, Засурский сумел собрать такую профессуру, прежде всего таких филологов, которые учили студентов литературе и через эту литературу прививали им тот дух свободы, который понадобился им через какое-то время, а большинству студентов Засурского это понадобилось, потому что на их долю выпал переход от той советской журналистики к новой журналистике, которая началась в 90-е годы, и они оказались готовы к этому переходу. И я думаю, что в этом большая заслуга Ясина Николаевича Засурского. Прежде всего, потому что он сам человек свободный, был свободным и остается свободным. И именно поэтому он и сегодня, когда для журналистики опять наступили очень нелегкие времена, позволяет себе говорить то, что думает, и говорит об этом, и говорит о состоянии свободы печати в России, и его студенты по-прежнему могут им гордиться.
Рассказывала главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Тамара Леленкова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Житель небольшого уральского городка под названием Редва выступил в противостоянии с промышленным гигантом. Александр Клюкин протестует против планов среднеуральского медиплавильного завода, входящего в холдинг УГМК, размещать отходы производства в карьеры, которые находятся неподалеку от его дома, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В Ревде работают два больших завода, которые являются градообразующими предприятиями. Один из них – среднеуральский медиплавильный завод «СУМС». Отходы плавления руководство «СУМСа» как раз и планирует разместить в карьере, недалеко от которого расположены жилые дома. Ревду сложно назвать экологически чистым местом, однако район, где проживает Клюкин, в плане экологии считается одним из самых благополучных в Ревде.
Мы прошли все инстанции. Полномочный представитель президента в Уральском округе, областной прокурор, местный прокурор, местная милиция, прокуратура областная вообще отказалась общаться. В последнем письме они заявили, что у них все документы в порядке, вы на них клевещете.
В городе эти отходы условно называют песками. Пока они хранятся на территории завода, и, по всей видимости, их уже просто некуда девать. Глава пресс-службы предприятия Антон Стуликов отметил, что размещение отходов в карьерах одобрено всеми ведомствами, и руководство СУМЗа имеет все необходимые разрешения. По документам эти пески опасности для людей не представляют, рассказал нам главный санитарный врач РИВД Александр Ульянов. Тем не менее, сам он к планам СУМЗа относится отрицательно. Решение закапывать отходы в землю в будущем чревато последствиями, говорит Ульянов.
Эта территория расположена в зоне Каменушкинского месторождения подземных вод. Может получиться так, что потребуются дополнительные объемы питьевой воды. А новые скважины можно заложить только в южном направлении от поселка. А вот в южном направлении как раз и находится вот этот карьер, которым сейчас проводятся работы. Это как раз вот свидетельствует о технологической нашей, наверное, отсталости, когда вообще-то полезный продукт мы закапываем в землю, вместо того, чтобы его перерабатывать в нужные для человека вещи.
Продукты переработки шлаков содержат тяжелые металлы и имеют свойства пыления. Это значит, что частицы будут подниматься в воздух и таким образом могут попасть в организм человека. По словам ревдинцев, отходы уже начали свозить в карьеры. На днях в городе прошел митинг, организатором которого стал Александр Клюкин. Он заявил, что продолжит бороться, даже несмотря на давление, которое, по словам Клюкина, оказывается на его близких. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В последнее время эксперты говорят о том, что либеральная идея в России становится все менее популярной. Так ли это? Радио «Свобода» продолжает серию бесед о судьбе российского либерализма с политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. Тема сегодняшнего разговора автора цикла Владимира Знаменского с нашими экспертами «Как российская власть относится к либеральным идеям».
Говорит Ольга Крыштановская, представитель «Единой России».
Я думаю, что на повестке дня у нынешней власти в России стоит именно либерализация. Они понимают так, что это не означает, во-первых, революционных каких-то изменений, ломки политической системы. Это означает, что должно остаться примерно статус-кво, который существует в настоящее время. И все либеральные реформы должны быть инициированы самой властью и должны быть очень аккуратными и постепенными. Но поскольку оппозиция демократическая считает, что нынешний режим авторитарный, то, конечно, они считают, что без коренной ломки этого просто невозможно сделать. Так что есть такое противоречие. А большинство населения достаточно пассивно принимает этот конфликт.
В эфире «Свободы» писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии.
Власть, то есть группа Путина, назовем ее так, или тандем, представленная двумя головами в данном случае, Путина и президента Медведева, она живет по принципу хамелеона. Она изменяется в соответствии со средой. Вот сейчас кризис. Видно, как власть поливела значительно, как она маскируется под такую квазисоциалистическую, квазинаследницу Сталина, не являясь таковой. Но, тем не менее, сохраняется, безусловно, основной курс на устарелый, архаичный, диковатый капитализм. Это когда небольшое количество очень богатых людей и основное население живет чрезвычайно сложно и трудно. Эта власть, она воплощение лжи. Это всегда ложь. Только в разные моменты включается либеральная ложь, когда это выгодно, окрас, имитация либерализма, когда выгодно даже на очаровательный, в кавычках, сталинизм они готовы пойти. Но на самом деле это власть богатых людей, которые манипулируют сознанием граждан. Это принцип хамелеона. Отсутствие любой идеологии. У них нет идеологии, а есть желание оставаться у власти как угодно долго, как можно дольше, если 100 лет отлично, если 1000 еще лучше.
Власть как воплощение лжи без признаков любой идеологии. Оценка Эдуарда Лимонова. Российская власть и ее отношение к либеральным идеям. Говорит социолог и политолог Георгий Сатаров.
Это отношение можно выразить очень просто. Они готовы транслировать эти идеи на Запад, когда они считают, что это в каком-то смысле полезно. Они готовы демонстрировать соответствующую риторику перед определенными частями общества. Но это абсолютно противоречит реальной практике российских властей и, в частности, президентов. Это сворачивание разделения властей. Это сворачивание федерализма. В экономике это гиперконтроль над экономикой. Это совмещение принадлежности к политике или к административным властям с ведением бизнеса. Это создание абсолютно удушающей бизнес-атмосферы в стране. И может приводить еще массу всяческих примеров.
Георгий Сатаров провел различие между либеральной риторикой российских властей и их практическими действиями. Тему продолжает Денис Белунов, политик, член руководства Объединенного гражданского фронта.
Дмитрий Медведев стремится эксплуатировать эту тему. Конечно, его последнее публичное выступление, известная статья в газете.ру и так далее, не содержится апелляция к либеральным ценностям. Но действия Дмитрия Медведева пока никак не соотносятся с этими апелляциями. Поэтому мне кажется, что говорить о либерализме во власти в лице Медведева или там его каких-то кружков, которые на него ориентируются, я говорю сейчас об институте НСОР там, и так далее, это такой латентный либерализм, у которого благие пожелания сильно расходятся с тем, что происходит на самом деле.
Историк-социалист Илья Будрайткис проводит различие между понятиями экономического и политического либерализма.
Необходимо понимать, что правящая элита относится к либеральным, как и к другим любым идеям, инструментально. Ее задача заключается не в том, чтобы следовать какому-то направлению, там, либеральному или державному, а в том, чтобы применять, использовать эти идеи, эти концепты в тех областях, в которых ей это выгодно в настоящий момент. В этом отношении она в той же мере либерально, в какой и державно. Проблема либеральных критиков заключается в том, что они принимают как аксиому то положение, что либеральная экономическая политика автоматически предполагает политическую демократию. На самом деле это далеко не так, и мне кажется, что сегодняшний российский режим, он является прекрасным подтверждением тому, что одно не предполагает другое. Может, авторитарными методами как проводить либеральную экономическую политику. Миров в истории огромное количество. Политический либерализм предполагает, например, разделение власти, которое в России по факту отсутствует. Политический либерализм предполагает свободное соревнование политических партий на выборах, тоже отсутствует. Все это понятно, все это лежит на поверхности. Все это не позволяет нам сказать, что сегодняшняя российская власть является полностью антилиберальной. Хотя потому, что, опять-таки, она использует очень активно идеи экономического либерализма, и эти идеи являются главными в ее экономической политике.
Завтра в программах «Время свободы» завершение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос о будущем либерализма в России. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненая при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Как сообщили Интерфаксу, в республиканской клинической больнице Таузела Дзейтова находится в тяжелом состоянии. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы, сообщила Иран. иранское государственное телевидение. Содержание документа не приводится. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы сегодняшнего саммита Европейского союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По итогам переговоров в Москве Дмитрия Медведева и Рафаэля Корреа заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетической и военно-технической сферах.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Большом зале Московской консерватории русское концертное агентство проводит уникальный концерт. Оно посвящено 90-летию государственной коллекции музыкальных инструментов России. Солисты Москвы с Юрием Башметом, а также английский виолончелист Стивен Иссерлис и итальянский скрипач Сергей Крылов будут играть на инструментах Антонио Страдивари. Одновременно на сцене сойдутся 12 инструментов работы великого итальянца. Марина Тимашева встретилась с Сергеем Крыловым.
В свое время Мстислав Ростропович писал, что Сергей Крылов входит в пятерку лучших скрипачей мира. Крылов – выпускник Центральной музыкальной школы Московской консерватории, ученик Бронина, Кравченко, Штерна и Сальваторе Аккардо, лауреат международных конкурсов. С 1989 года живет и преподает в Кремоне, в Италии. В России появляется редко. Воспользуемся возможностью пообщаться с замечательным музыкантом.
Будете ли вы сами тоже играть на Страдивари? Или же вы все-таки используете скрипку работы вашей?
Вы знаете, я привез с собой Страдивари 1734 года, который принадлежит Нью-Йоркской Foundation LAM. Эта скрипка была дана мне через Страдивари Foundation и Страдивари Friends Кремоне. Я буду играть на этом инструменте, хотя папин инструмент, работа моего отца, точнее, у меня с собой, у меня двойной футляр, там две скрипки.
Выйдут музыканты, они будут играть на 12 скрипках Страдивари. И получается, что музыканты будут показывать инструменты, в то время как мы привыкли к тому, что музыканты показывают, играют музыку.
Вы знаете, я надеюсь, что это будет то самое, что соединяет музыку и инструменты. Конечно, для нас всех музыкантов, которые будут участвовать в концерте, играть на инструментах, которые на сегодняшний момент не являются еще нашим на 100%, с которыми мы, так сказать, уже много общались, так можно выразиться, как я, например, со скрипками моего отца. Но я думаю, что мы сумеем все равно передать те самые музыкальные идеи, которые в наших планах.
Правильно ли я понимаю, что вы сами собираетесь играть каприсы Паганини, и что вы собираетесь исполнять их вместе с солистами Москвы? То есть речь идет о версии Эдисона Денисова. Сколько каприсов вы будете играть, и почему все-таки вы выбрали версию Денисова?
Вы знаете, это очень интересное произведение. Я уже давно хотел сыграть каприсы в обработке Денисова, тем более, что предложение поступило именно от оркестра, от Юрия Абрамовича Башмета, в частности. Поэтому я на это с удовольствием согласился, хотя последний раз, когда мы играли в Москве с Юрием Абрамовичем, мы тоже исполняли произведение Паганини, то есть пятый концерт Паганини. Я считаю, что это интересно и для слушателя, для нас тоже сыграть эти пять каприсов в переработке Денисова, поэтому я думаю, что это современное произведение в современном ключе, и я думаю, что это будет просто интересно. Если можно так сказать, переложение каприсов Паганини с оркестром, с камерным оркестром в современном ключе мне чем-то напоминает переработку Шимановского. И есть три каприса Паганини Шимановского, которые он переработал для фортепиано, тоже в современном ключе, немножко упрощенные для скрипача по сравнению с оригиналом Паганини, но это очень интересное современное произведение, тоже 20 века, естественно. Вот. И я думаю, что Эдисон Денисов примерно преследовал похожие идеи обработки каприсов Паганини. Это произведение было создано для Олега Кагана, если не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что это очень интересный музыкальный материал, и это будет приятно послушать.
Все знают, что Паганини это музыка виртуозная. Но, с другой стороны, все знают также и то, что вы музыкант чрезвычайно не только эмоциональный, но и содержательный, глубокий. Что в этой музыке для вас? Или есть, на ваш взгляд, какая-то тема, которая их объединяет, такая человеческая?
имею в виду?
Это человеческая тема, которая их объединяет. Мне кажется, это сам Паганини и Италия. Вот, поэтому я думаю, что действительно в музыке Паганини можно увидеть эту Италию. И поскольку в Италии я уже живу 20 лет, я просто как-то чувствую это близко.
Италия какая у Паганини, какая она у вас?
Ну, вы знаете, я не знаю, какая она была у Паганини, но у меня она солнечная, очень лучезарная, веселая. У меня сразу ассоциируется это с Венецией, с той же Кремоной, которая совершенно потрясающий маленький город. Но, знаете, Кремона — это немножко как Зальцбург с Моцартом, Кремона — Страдивари. Поэтому то, что сейчас я привез инструмент 1734 года, это событие, в общем, даже на нашем итальянском уровне, то, что этот инструмент приехал в Москву на этот концерт, там, где вот сбор Страдивари, Гварнелли и других кремонских мастеров 18 века. Паганини, конечно же, это что-то, что связывает скрипачей, знаете, какой-то одной веревочкой, которой все мы связаны через Паганини. Поэтому я думаю, что сыграть 5 капризов Паганини в обработке Денисова, русского композитора, очень интересный проект.
С итальянским скрипачом Сергеем Крыловым беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или от таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду лидер радикальной американской мусульманской группы был убит в Детройте в результате перестрелки с агентами ФБР. Они пытались арестовать Амина Абдулу по обвинению в сбыте ворованного, незаконном хранении и продаже оружия. 53-летний Абдулла, имам местной мечети, был известен как Кристофер Томас до своего перехода в ислам. Он много лет возглавлял группу мусульман, в основном состоящую из афроамериканцев, перешедших в ислам. Некоторые из них прежде принадлежали к радикальной организации «Черные пантеры». Абдулла был известен благодаря своим антиправительственным проповедям и не скрывал, что цель его движения – установление на территории США исламского государства. В пик влияния группе Абдуллы примыкали два десятка общин. Судья подписал ордеры на аресты 10 членов организации. В перестрелку с агентами ФБР вступил только один Абдулла. Как говорят, в своих проповедях он постоянно призывал правоверных заводить оружие и не бояться его применять. Первый федеральный закон, защищающий права американцев нетрадиционной сексуальной ориентации, был подписан в среду президентом Обамой. Согласно этому документу, атака на человека, спровоцированная его сексуальной ориентацией, отныне становится федерально наказуемым деянием, приравненным к преступлениям, причиной которых стала расовая, религиозная или этническая ненависть. Инициаторы этого закона сравнивают его по значимости с законодательными актами 60-х годов, окончательно покончившими с расовой дискриминацией в Соединенных Штатах. Они надеются, что к концу года будет принят закон, запрещающий увольнение людей с работы под предлогом их неприемлемой сексуальной ориентации. В будущем году, как надеются активисты движения сексуальных меньшинств, Конгресс отзовет так называемый закон о защите брака, который ставит вне закона на федеральном уровне однополые браки, заключенные в штатах, легализовавших такие союзы. Ожидается также, что президент Обама отменит запрет на службу в армии открытых гомосексуалистов и лесбиянок. В среду американское космическое агентство НАСА провело первое испытание ракеты-носителя, которая должна заменить в космическом извозе шаттлы и в недалеком будущем доставить американских астронавтов на Луну. Испытания, по словам американских представителей, прошли успешно. Тем не менее, судьба ракеты остается под вопросом, рассказывает Владимир Морозов.
Новый космический корабль создается с тем, чтобы заменить устаревший космический челнок «Шаттл». Тем самым НАСА рассчитывает начать новый этап в исследовании космоса. Ракета «Арис-1Х» по форме напоминает огромный белый карандаш длиной в 110 метров. На борту космического корабля не было пассажиров и ценного груза, а лишь балласт и более 700 датчиков. За две запланированные минуты полета ракета набрала высоту в 40 километров. Здесь от макета корабля отсоединилась первая ступень ракеты-носителя и на парашютах плавно села в море, где ее ожидали вспомогательные суда. Верхняя часть ракеты, не имевшая какой-либо ценности, тоже упала и затонула в море. Что означает успешный запуск для американской астронавтики? На этот вопрос отвечает независимый эксперт по космическим полетам Джефф Менбер.
We had a successful launch, that's wonderful. But where are we going?
Произведен отличный пробный запуск, но не ясно, как пойдут события дальше. Белый дом еще не включил зеленый свет для этой космической программы. И в запуске НАСА есть элемент рекламного трюка. Вот, мол, все идет отлично, теперь дайте нам деньги для дальнейшей работы. По сообщению НАСА, к 2015 году ракета «Арис-1Х» будет готова доставить астронавтов на Международную космическую станцию. Но независимая от НАСА специальная комиссия представила Белому дому отчет, в котором говорится, что такой полет, скорее всего, сможет состояться лишь в 2017 году. На прошлой неделе в Белый дом поступил отчет, задача которого – определить и оценить возможные пути развития космических программ. Отчет рекомендует передать создание ракет частным компаниям. Частный сектор ведет дела быстрее и дешевле. Private sector does things quicker, more efficiently, more robust. Стоимость испытательного запуска $445 миллионов. На исследование показаний датчиков уйдут месяцы. Руководители НАСА заявили, что независимо от решения правительства, нынешний полет будет иметь огромную научную ценность. Какой путь развития астронавтики считает более предпочтительным Джефф Менбер? По прошествии 50 лет с начала космического века правительство США больше не должно участвовать в создании космических кораблей. Пусть НАСА выступает в роли заказчика. Пока не ясно, каким будет окончательное решение Белого дома. Есть вероятность, что пунктом назначения следующего космического полета может стать не Луна, а другое небесное тело.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго!
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – саммит ЕС в Брюсселе. Обсуждая, среди прочих вопросов, судьбу Лиссабонского договора. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Советчика Кремля Максима Калашникова проверят на экстремизм.
Комментарии экспертов.
Рубль крепчает. К добру ли?
В блогах Свободы.
Избранная из Игоря Померанцева. Теперь в разделе «Культура».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.